Здравствуйте! В эфире информационно-просветительская программа Пензенской епархии «Вопросы веры» и я, ее ведущая Юлия Андреева. 15 февраля – Международный день православной молодежи. Все мы понимаем, насколько это важная часть прихожан, ведь именно за молодежью – будущее церкви. Но что именно мы вкладываем в это понятие? Кто она, православная молодежь? Об этом мы сегодня и поговорим в нашей программе. У нас в гостях игумен Нестор, наместник Пензенского Спасо-Преображенского монастыря. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, дорогие наши телезрители.
Отец Нестор, скажите, пожалуйста, православная молодежь – это действительно некая часть церковного общества, единая, цельная? Или, скорее, мы хотим ее себе так представлять, а на деле это отдельные молодые люди, приходящие в храм?
Я воспринимаю нашу православную молодежь действительно частью церковного общества, потому что Спаситель мира пришел всех спасти. И естественно, что часть нашего общества, молодые люди, они также, их также касается благодать Божия, и они также не лишены спасения. Другое дело, что есть своя специфика. Даже психологи отмечают разные периоды взросления человека. Особенно детские периоды, буквально по 3 или 2, по 2 года уже человек меняется. И особые изменения происходят в том возрасте, который мы называем молодые люди. И для этого и существуют, скажем так, и наши беседы, чтобы уяснить, как особенности вот этого времени жизни человека, какие они важны и насколько мы можем помочь для того, чтобы человек не заблудился в это время, не сбился с нужных ориентиров. И когда он сбивается, мы это как раз и не понимаем, где наша молодежь, то ли она с нами в православном обществе, то ли она куда-то исчезла. Я вспоминаю одного известного проповедника, он так и говорит: у нас молодежь, вот она там до 12, до 14 лет вот в храм ходит, все, причащаются, воскресные школы, потом раз, исчезли все. Куда-то вот. А потом там в 25, в 30 откуда-то опять появляется. Вот поэтому иногда кажется, что она куда-то пропадает. Она никуда не пропадает, она есть, но весь вопрос о той заботе, которую мы к ней проявляем. И что нужно сделать до этого периода взросления такого активного, чтобы человек, молодой человек, остался в церкви.
А можно ли отличить православную молодежь от, так скажем, неправославной, чисто внешне, на улице, по одежде, по поведению, или это все где-то глубоко в душе?
Я думаю, что не стоит разделять молодежь от другого общества вот в данном контексте, потому что, как и взрослого человека, вот православного или неправославного, мы в обществе отличаем по определенным признакам, по тем же признакам отличается и православная молодежь. Что это за такие признаки? Я думаю, это то благочестие, которое, носителем которого является сам человек, например, молодой человек. Если он в обществе совершает поступки, которые его показывают с евангельской стороны, то, естественно, мы говорим, да, это православный человек, это верующий, который знает, что такое совесть и действует по закону нравственному. Если же молодой это или человек или другого возраста, но совершает недостойные поступки, то мы, соответственно, его и относим к, больше к языческой среде.
В Пензе уже несколько лет существует Союз православной молодежи. Давайте посмотрим сюжет и узнаем, чем же он занимается.
Союз православной молодежи земли Пензенской образован 9 августа 2010 года. Он является общественным объединением при епархии. Сейчас в Союз входит более 50 человек – студенты, старшеклассники, рабочая молодежь. 12 его представителей трудятся на приходах епархии, помощниками настоятелей храмов по работе с молодежью.
Во-первых, мероприятия, направленные на досуг молодежи, нашей православной молодежи. Далее это те мероприятия, которые направлены на помощь церкви. Здесь есть и восстановление храмов, благоустройство прихрамовых территорий, монастырей – помощь непосредственно по каким-то хозяйственным нуждам каждого прихода. И социальная деятельность – это прежде всего онкологический диспансер, это детская областная больница, дом ветеранов. Также к нашей деятельности можно отнести паломнические поездки, которые периодически у нас бывают. Можно отнести к нашей деятельности просветительскую работу, направленную на то, чтобы доносить сведения максимально большему количеству людей о о деятельности православной церкви, о православных праздниках, о работе деструктивных организаций, о здоровом образе жизни и о многом другом.
Ребята, объединенные в Союз православной молодежи земли Пензенской, разные. Но у них есть одно объединяющее начало – вера в Бога. И вместе они совершают одно общее дело – любви и милосердия. Так, для пациентов психоневрологического интерната они выбрали необычный способ рождественского поздравления. И русская народная сказка «Морозко» прозвучала на православный лад.
Мы поздравляем в русских традициях, вот в сарафанах нам очень нравится именно прославление Христа в русском народном стиле, как раньше Христославы ходили по деревням и поздравляли всех, делились своей радостью и прославляли Рождество.
Ребята из Союза православной молодежи занимаются возрождением традиций предков. Одна из них – паломническая поездка в Керенский Тихвинский мужской монастырь.
Получил я, конечно, от этой поездки очень такую большую душевную радость. Это, наверное, не сравнится, что там сходить даже в тот же самый Эрмитаж, как вот вы дали мне сравнить с Питером. Нет, такого даже сравнения не стоит. Просто здесь настолько все спокойно, здесь настолько все как-то душевно и свято. Таких мест, конечно, нужно посещать все больше и больше, чтобы стать ближе к Богу.
Отделение Союза православной молодежи земли Пензенской сейчас есть при всех крупных храмах епархии. Численность ребят, объединенных общим делом, растет.
Молодежь у нас действительно разная. Есть глубоко воцерковленные молодые люди, которые постоянно ходят в храм, соблюдают посты, а есть просто крещенные, называющие себя православными. В понятие «православная молодежь» мы включаем и тех, и других?
Да, это и те, и другие. И действительно, вы правильно сказали, что мы определяем их по степени воцерковленности. Так вот, степень тех людей, которые входят в церковь, степень их воцерковленности, она настолько разная, что одни действительно горят, как вот апостол Иоанн Богослов пошел за Спасителем и был до креста. Другие смогли только до Голгофы дойти, а третьи убежали еще у двора Синедриона. И здесь также вот люди делятся по своему темпераменту, воспитанию, на тех, кто активно участвует в церковной жизни, понимает, углубляется, и тех, которые совершенно бывают индифферентны к религии. Для них это всего лишь некий такой обряд, следование своей культуре, не понимая основ этой культуры. Но, что замечу, для тех и других все равно свет Христовой благодати сияет. И поэтому, если нам кажется, и мы начинаем критиковать кого-то, кто только вот пришел в храм и, может, неправильно себя ведет, он не понимает еще, что, с каким благоговением туда надо войти. Да? Если кто-то только услышал о Христе, еще критикует его и пытается какие-то совершенно иногда не абсурдные аргументы предлагать, не понимая сути и глубины христианства, мы все равно должны понимать, что это всего лишь процесс. И вот в этом наша надежда. Если бы Бог по каким-то определенным делам только судил человека, то, наверное, никто бы не спасся. Потому что мы в своей жизни всегда имеем тот такой момент, когда мы совершенно не соотносимся с Божьим законом. Но Он верит в нас, и наступает такой момент, идет процесс изменения человека. И вот ради этого процесса мы часто терпим многие такие, в наш адрес плевки, которые потом люди, принимая, понимая, что они были неправы, как это в свое время коммунистические были времена, и люди тоже тогда плевали и заушали, то есть били людей и даже расстреливали, а потом осознавали в какой-то момент, что все совершенно не так выглядит, как им казалось. Оказывается, есть другая реальность, более верная. И они меняли свой образ жизни, свою веру. Поэтому и молодежь, я в нее всегда верю, она вот именно в этом процессе.
Следующий вопрос как раз на эту тему. Выросло уже целое поколение, которое не помнит советской власти, не помнит времен официального атеизма. Скажите, пожалуйста, вот они чем-то принципиально отличаются от тех, кто старше, от тех, кто воспитывался в Советском Союзе?
Да, отличаются. Я могу сказать, что знаком со многими поколениями детей, потому что по первой специальности педагог, и видел достаточно много ребят, особенно это поколение перестроечных, таких лет, когда очень много менялось в нашем обществе, и знаю, какие трудности воспитания были в это время. Дети, можно сказать, были предоставлены сами себе, потому что в стране происходили такие политические события сложные, и думали больше о хлебе насущном, нежели о культуре, образовании, там, других вещах. Это заметно. Заметно, потому что это откладывает большой отпечаток на детей. Я могу вспомнить свое детство. Это было поколение 80-х, и это была совершенно иная школа, такой закат социализма, когда нам давали самые лучшие, педагоги были одни из лучших, и я благодарен до сегодня тем, кто меня учил. Я вижу и тех, кто сегодня в школе, потому что у нас в городе есть православная гимназия, я могу сравнить детей православной направленности образования и обычных гимназистов и школьников. И, конечно, я помню старшее поколение, потому что они уже воцерковлялись в наше время. Так вот, если говорить о своем личном опыте, то вот когда появилась возможность, открылись храмы в 90-е годы, и можно было исповедовать уже открыто Господа Иисуса Христа, то наше поколение, и я это замечаю по своим сверстникам, это было поколение жаждущих. Мы стремились и искали Бога. Нам было важно прочитать хоть какую-то книжечку. Еще помню, в храме висели на одном из столпов такой гармошкой молитвы, и люди приходили, переписывали, потому что нельзя было найти ни молитвослова, ни священного писания. Библию вообще это только-только все начиналось и печаталось. Поэтому вот то поколение, к которому я принадлежу, это поколение очень глубоко вникающих в содержание православия. Это люди, которые пошли в монастыри. Поэтому нынешнее поколение молодежи, которые не видели этого всего, которые не знают, что там такое 91 год или 93 октябрь, которые не слышали, что такое Чечня, которые не знают, что такое киевский раскол, они выращены в неких таких тепличных условиях. И эти тепличные условия, когда мы приходим и говорим, ну давайте, давайте, живите, они не поймут, что это за Дух Христов, почему надо жить, ведь так хорошо, комфортно. А вот эта жажда Христа, ее надо в человеке родить, ее надо найти, потому что человек должен увидеть свое несовершенство. Для этого у него должны открыться глаза. И вот, а это возможно только в общении. Поэтому сегодняшняя молодежь, вот она лишена, может, того активного общения, которое бы позволило им эти идеалы христианства поднять на совершенно новый уровень. И отличия большие. Но я считаю, что как и тогда, как и в советское время, как и 1000 лет назад, Господь своей благодатью в людях любовь внес и просвещал их светом своим. И каждый в меру свою, как цветочек, где кто в тени, кто на полянке, кто на экваторе, но каждый получал свое количество солнца, тепла. Вот так же и сегодня люди не лишены этой благодати, и ищущие всегда могут ее обрести.
Спасибо большое, батюшка. А теперь давайте ненадолго прервемся и посмотрим седмицу, рассказ о последних событиях в жизни Пензы православной.
Свой День Ангела 9 февраля отпраздновал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Имя в монашеском постриге он получил в честь Серафима, митрополита Ленинградского и Гдовского, одного из новомучеников и исповедников 20 века, чью память православные чтят в первое воскресенье после 7 февраля по новому стилю. Молящихся под сводами принимал Покровский собор, свидетель всей трагической истории Пензенской епархии в 20 веке. Когда-то здесь служил священномученик Иоанн Рижский, один из этого сонма. Теперь молился за литургией его преемник, митрополит Серафим, и еще 6 иерархов, владыки Климент и Вениамин из Мордовии, владыка Тарасий из Саратовской области, владыка Иннокентий из Челябинской, владыка Феодор из Чувашии и сердобский епископ Митрофан.
Но поймите, радуемся того, что Господь и промысел Божий, Божий судил быть здесь митрополитом, моему близкому другу, моему свободнику, владыке Серафиму.
Среди молящихся мама митрополита Серафима Людмила Александровна. Она не может сдержать волнения, радости и переживаний за сына.
Я никогда не думал, что так будет. Никогда. Когда пошел он учиться, когда все думали, ну, где-нибудь в селе дадут, приходик ему дадут, он будет служить, восстановит храм и будет там служить. Оказалось, прошло 17 лет, и он митрополит. У меня в голове не укладывается. До сих пор я, вот у меня в голове не укладывается, что это так.
После литургии поздравления от светских властей. Приветствие губернатора Василия Бочкарева зачитал зампред областного правительства Владимир Мальцев.
Ваше высокое служение в кабинете неустанно заботит о сохранении и приумножении духовного нравственного и культурного исторических ценностей святого православия.
Сегодня полный храм прихожан, который вас любит, уважает, и надеется, что вашими правильными трудами мы сможем доделать великие дела, которые начаты при вашем предшествии.
В день памяти собора новомучеников и исповедников у митрополита Серафима, по его признанию, всегда особое молитвенное настроение.
С особым таким чувством, прежде всего, конечно, благодарности святым новомученикам. И, во-вторых, безусловно, конечно, что в сонме этих новомучеников священномученик Серафим Петроградский, имя которого мне было дано, при монашеском пострижении.
Владыка Серафим поблагодарил всех за совместную молитву и поздравления и призвал брать пример с новомучеников в их стойкости в вере. 12 февраля в праздник собора вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил литургию в Оведенском храме Пензы, что на улице Куйбышева. До революции левый предел этого храма был посвящен трем святителям. Он до настоящего времени не восстановлен, однако прихожане отмечают 12 февраля как престольный праздник.
Мы сегодня совершили ту литургию, которую составил святитель Иоанн Златоуст. И действительно радостно, что вы, ваше Высокопреосвященство, в таком высоком сане посетили наш храм. Это радует, радует и эту святыню, ибо она также была гонима. Мы знаем, что недавно вы вспомнили священномученика и исповедника земли русской, святителя Иоанна Рыжского. Он здесь находился, когда была революция.
Уже почти 15 лет восстанавливается Введенская церковь, но до прежнего благолепия все еще далеко. Владыка Серафим выразил уверенность, что прихожане смогут вернуть одному из старейших пензенских храмов былой вид.
Приход у вас очень солидный. Вот, действительно, сегодня будничный день, и собралось вас очень много в храме, община дружная. Я надеюсь, что вашей общей молитвой Господь уже сподвигает тех людей, которые делают здесь много для возрождения этой святыни, но еще и сподвигнет еще больших людей. Нам нужно надеяться не на самих себя, нам нужно надеяться прежде всего на Бога.
Орденом за заслуги перед Пензенской областью награжден митрополит Рязанский Михайловский Вениамин, 4 года управлявший Пензенской епархией. Высшую награду региона архипастырю вручили на его новом месте служения в Рязани, в Казанском женском монастыре.
Вы всего себя посвятили служению Богу, служению православию. Вы служили во многих уголках государства российского, и везде вы оставляли неизгладимый след. И такой великий след вы оставили на Пензенской земле.
Работать под вашим опором было очень приятно. Несмотря на то, что какие сложности были у нас всегда, но вы всегда находили возможность поддержать нас, и поэтому город развивался.
По словам владыки Вениамина, он до сих пор иногда утром просыпается и думает, что находится в Пензе. Возрождение семинарии, образование митрополии, восстановление храмов и монастырей – за 4 года пребывания на пензенской земле владыкой было сделано немало. Но главное детище, о котором у него до сих пор болит душа – Спасский кафедральный собор.
Когда я услышал мысли о том, что мне есть благословение приехать на эту святую Рязанскую землю, у меня мысль. А что будет с нашим собором? И думаю, Господи, ну такой прекрасный строитель, такие дивные руководители города, области, правители, неужели они не достроят небольшой, всего лишь 70 на 60 метров собор.
Владыка Вениамин пожелал пензенцам успехов в строительстве первохрама и обещал не забывать свою бывшую паству в молитвах. Семнадцатого февраля в Пензу из Саратова прибывает Великая христианская святыня – ковчег с частицами мощей святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Их почитают как наиболее ревностных проповедников учения Христова, богословов и мучеников. Первым в Пензе принимает святыню Петропавловский храм Варбекова. Здесь ей можно поклониться в течение всего дня 17 февраля. 18 февраля мощи прибывают в Митрофановской церкви, 19-го – в Спасо-Преображенском монастыре. 20-го ковчежец встречают в Кузнецке, в пятницу, субботу и воскресенье – в Покровском архиерейском соборе Пензы, 24 февраля – в Сердобске.
И мы рады этому замечательному событию, потому что это великие угодники Божии, которые своими трудами распространили веру христианскую по всему миру, очень много сделали для того, чтобы весь мир просветился христианским учением. Оба они запечатлели жизнь свою мученической кончиной в вечном городе Риме.
Принесение святыни организовано совместно Пензенской и Саратовской митрополиями и фондом «Покров». Пожертвования, собранные в ходе поездки ковчега, будут направлены на развитие Пензенского центра защиты материнства и окончание строительства Петропавловской церкви в Саратове.
Я напоминаю, что вы смотрите программу «Пензенской митрополии. Вопросы веры», и мы с игуменом Нестором говорим о православной молодежи. Батюшка, увы, но очень часто люди приходят к Богу уже в старости, и не последнюю роль в их воцерковлении играет страх смерти. Люди задумываются, а что же дальше, да, и это понятно. А что может привести в церковь молодого человека?
Мне повезло, я в церковь пришел не от какого-то горя или переживания, а пришел от благодарения, от какого-то внутреннего такого поиска духовной радости, поиска благодати. И, наверное, сам Господь меня нашел, а не я его искал. Но мое вхождение в церковь не было связано с какими-то, знаете, ограничениями или каким-то вот понуждением. И вот если молодежь сегодня хочет обрести Бога, то она должна идти не от своего горя, попадая в какие-то страшные ситуации жизни, не от потери здоровья, не от чего-то такого, хотя понятно, что и разные люди бывают, и кто-то вместе с этим приходит в храм. Но это должен быть добровольный путь. Поэтому молодой человек, если он в душе своей, что-то в нем зажглось, какая-то такая лучинка, искра Божья, и он видит, что есть значительно больше, нежели просто это материальное царство, то он и обращается к Богу. Вот пусть и идут, пусть и ищут. И вот таким образом приходят к Богу. А способов, как узнать, кто есть Бог, как услышать о нем, их, конечно, множество.
И все же, батюшка, привести молодежь в храм, чья это задача? Родителей, сверстников или, может быть, священника?
Конечно, это общая задача. И здесь никто не должен быть в стороне. Вот опять вспоминаю свое детство. Играемся во дворе. Кто-то скажет что-то или сделает из детей не так. Любая бабушка подойдет и поправит. Это было заинтересованность общества. Это было как бы общее воспитание. Вот такое же состояние должно быть и в православном просвещении, и привитии культуры православия. Все должны быть неравнодушны к общему процессу, когда молодежь рядом с нами. А уже они должны тоже не сидеть, вот ждать, пока их там разжуют, положат им в клювик все, что нужно, и вот они прям станут святыми. Они тоже должны над собой работать. Причем есть вот такие возможности, вот даже у нас в Пензенской области, при центральных храмах города Пензы и при районных центрах, при храмах существуют отделы православной молодежи. Там есть обязательно тот, кто принадлежит этому союзу, и такой координатор, к которому можно обратиться, с которым можно подружиться, узнать, чем живет вот этот тот или иной филиал этого нашего союза, какие у них дела. Ведь ребята очень активно собираются вокруг нашего союза. Они участвуют в разных и паломнических, и просветительских, и образовательных программах, участвуют в конкурсах. Там у нас есть большие конкурсы на уровне федерации, где тоже они могут себя почувствовать, проявить. При школах у нас основы православной культуры. Есть целая олимпиада, посвященная православию. И это все дети могут в этом участвовать. А молодежь, она должна идти в храм. Во-первых, надо услышать голос Божий. Надо понять суть богослужения. Надо прочитать Евангелие. И, как говорит Господь, исследуйте Писание. Исследовать Писание. И не удовлетворяться достигнутым. Постоянно искать Бога. И если вот этот поиск, вот эта неудовлетворенность собой будет такой нормальной составляющей их творческой активности, тогда они будут и обретать. Тогда не будет вот этого теплохладного отношения идти в храм, не идти, встать сегодня утром, помолиться, не встать. Этого даже не будет, потому что человек изнутри, у него будет такой хороший стержень, потенциал духовный, что он будет хотеть это сделать, но и себя понуждать надо. Поэтому пусть молодежь наша обращается и в сам Союз православной молодежи, который у нас в земле Пензенской, Советская площадь, дом 1, всегда можно найти телефон лидера Союза, при храмах, везде, пусть сами ищут, пусть читают, в интернете форумы, общение. Пожалуйста, занимайтесь своим самовоспитанием, если вам некогда там по учебе или там по работе, там молодые люди сейчас все подрабатывают, хотят хорошо жить, не успевают они вот так узнать о Христе. Не везде у нас есть еще центры, где мы могли вот так собрать всех, там 100 человек, и вот какие-нибудь курсы открыть. Это все впереди, мы будем над этим работать и работаем. Но здесь надо, чтобы ребята тоже не ждали, когда откроются им двери новых храмов и домов, а чтобы они сами уже над собой работали в этом направлении. А мы им будем помогать, мы всегда рядом. Любой батюшка, он никогда не оставит в стороне молодого человека, если он ищет Господа.
Спасибо большое за прекрасную беседу, отец Нестор. Ну а мне остается только лишь напомнить, что вы смотрели программу «Вопросы веры». С вами была я, Юлия Андреева. Всего доброго и увидимся ровно через неделю.